кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, хотелось бы начать программу с рекомендаций, которые выдала Минэкономики, а именно создать рабочие места в регионах с низкой занятостью. Речь о 19 субъектах федерации, такие как Дагестан, Псковская, Кировская, Еврейская автономная область и так далее, и так далее. Сообщается, что занятость там подкосил ковид. Получается, что необходимо подстегнуть рынок труда. А получится ли?
Вы правильно заметили, что это хроническая там проблема с занятостью. Конечно, ссылки на ковид. Ковид добавил там загустителей красок, но тем не менее не в нем причина. Если там не рабочих мест, и до того было плохо, значит, там что-то такое в экономическом механизме, что не давало возможность или не создавало и ранее эти рабочие места. То есть там нет или каких-то промышленных предприятий государственного уровня, или муниципального уровня, или там не было условий для того, чтобы развивался частный бизнес, индивидуальное предпринимательство. И эти рабочие места же они не создаются так вот сами просто по себе, они должны создаваться на какой-то экономической почве. Вот эту экономическую почву и надо создать. И я думаю, тут скорее это импульс в сторону губернаторов и руководителей муниципальных образований, чтобы они могли в конце концов не смотреть на федеральное правительство, как это у нас зачастую бывает, а разобраться у себя на местах, что они могут сделать у себя, а не ссылаться все время на то, что вот постройте нам большую фабрику, мы все будем туда ходить работать, всем нашим регионам. На самом деле все не так. Если есть разнообразные формы занятости, есть и частно-предпринимательская форма занятости, есть и индивидуальное предпринимательство, есть и муниципального уровня какая-то занятость, им надо этим заняться, разобраться, что сделать, какие льготы, какие дотации, может быть, что-то действительно попросить у центра, но чтобы это было предметно и конкретно, а не просто такое вот туманное рассуждение о том, что хорошо бы нам создать рабочие места. Причем вот когда я говорю о государственно-частном партнерстве, это есть такая форма, но у нас она развивается не очень активно, потому что государство у нас становится на оппозиции, в том числе и частного предпринимателя, желая получить как можно больше прибыли. Я думаю, вот в этой перспективной форме государство как раз должно занимать больше социальный такой компонент, занимать позиции помощи бизнесу, а на втором месте у него уже будут прибыль, которую он будет получать от этого предприятия, и это ему вернется налогами. Вот, собственно, выход есть, надо только захотеть, посмотреть и сделать.
Да, Михаил Кимович, но не покидает ощущение, что вот с одной стороны есть, ну, некая такая обязательность во всем этом, да, вот выходит распоряжение вице-премьера, а давайте-ка посмотрим и проанализируем, да, и поработаем, что называется. Но неужели главы регионов не знают, что у них там с занятостью, мягко говоря, традиционно уже несколько десятилетий не очень хорошо. Но ничего же не делалось ни до этого, и у меня большие сомнения, что что-то сдвинется с места в этот раз.
Кирилл, что вы думаете? У меня тоже один сплошной оптимизм, что ли? Конечно, сомнения большие, но, может быть, вот на сей раз что-то сдвинется. Но, как я вам уже вот мельком так сказал, что у нас же привыкли смотреть на федеральный центр, ссылаться на то, что у нас нет налогов, у нас нет инициативы, у нас нет там еще придумать еще десяток. Так как у нас нет ресурсов, у нас нет рынка сбыта, вообще ничего нет. Значит, центр пусть нам помогает, а мы будем сидеть смотреть, и вся наша задача заключается в том, я имею в виду местные органы власти, в том, чтобы, в общем-то, получить какую-то помощь из центра. Да и инициативу они очень редко проявляют. Такая вот у нас до сих пор есть привычка, несмотря на то, что у губернаторов и у глав муниципальных образований достаточно полномочий для всего этого, но, тем не менее, они без импульса и без оглядки на центр как-то не привыкли ничего делать. Вот в конце концов надо начинать с этого. Хотя у меня, сами понимаете, сомнений тоже достаточно и достаточно много, но очень хочется, чтобы на сей раз вот какой-то они получили вот такой вот стимул, а стимул это значит заостренная палочка, которую погоняли то ли слонов, то ли верблюдов, чтобы на сей раз этот стимул сработал.
Разумеется. Ну и вот смотрите, да, вот во многих этих регионах есть теневой сектор, чего там греха таить, он достаточно велик. И здесь как раз нужно прилагать усилия к тому, чтобы люди выходили из этого теневого сектора экономики, чтобы эту экономику можно было осязать, посчитать и вообще, в принципе, как-то даже помогать ей, да, структурно. А вот цифра, которая в России теперь вот называется по поводу самозанятых граждан, я так плавно подбираюсь к этой истории, теперь составляет 2 миллиона 400 тысяч человек. Вот что условно мешает тем самым регионам как-то более активно проводить кампанию к тому, чтобы люди выходили в этот статус, платили налоги, получали некую помощь и так далее. 2 миллиона 400 тысяч человек на всю страну. Маловато?
На всю страну, что у нас, конечно, точно никто ничего не считал, но прикидочно считается, что у нас что-то около 20 миллионов, те, которые занимаются сами для себя и не платят никаких налогов, а еще и норовят получить какие-то дотации со стороны государства. Вот на мой взгляд, здесь, то есть государство сделало шаги навстречу, оно максимально упростило регистрацию. Даже не сходя с дивана, это можно сделать онлайн. Максимально снизило налоги, какие только можно. То есть 4% для тех, кто работает с физическими лицами, 6% для тех, кто работает с юридическими лицами, они 13%, как все остальные, платят. То есть максимально сделал шаги навстречу. Из тени вышло всего 2,5 миллиона человек, и то ковид помог, потому что им очень захотелось получать вот эти вот помощи со стороны государства, поэтому они шустренько-быстренько зарегистрировались и стали легальными для того, чтобы получить от государства деньги. Так вот тут, на мой взгляд, нужно подходить с другой стороны, смотреть цифровые технологии, все это дело позволяют сейчас скрыть, понять, и в общем-то тех, кто занимается вот таким вот нелегальным, а это нелегальный бизнес, значит и тех, кто не платит налоги, ну, в первую очередь это лишать всяких дотаций. Это понятно, раз они зарабатывают, значит у них есть источник дохода не такой маленький. Ну, а во-вторых, уже если они продолжают уклоняться от налогов, то там уже можно уже и применять другие более жесткие санкции, потому что, понимаете, это внутреннее устройство тех людей, которые уклоняются от уплаты, извините, налогов.
Михаил Кимович, еще одна большая история. Федеральная антимонопольная служба выяснила, что сговора на рынке жилья, картельного сговора между застройщиками по стоимости квадратного метра нет. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Ну, разумеется, мы все знаем, что, с одной стороны, у нас действуют достаточно комфортные ставки по ипотеке, льготные программы и так далее, и так далее. Но достаточно заметно в ряде регионов подскочило жилье порядка 17, 20, а то и 30% в ряде регионов. Ну, что получается? ФАС наводит порядок? Как вы считаете?
Я считаю, что ФАС тут скорее пошел по формальному пути. Конечно, повысился спрос, цены подскочили наверх вследствие спроса, стройматериалы подорожали заодно, ссылаются на то, что во всем мире эта история произошла. Ну и, соответственно, вот застройщики, они тут же воспользовались ситуацией для того, чтобы цены поднять. Что такое монопольный сговор? Если себе представлять это, что действительно кто-то садится, собирается в какой-то форум, съезд, и там они договариваются насчет того, что ну вот давайте подпишем соглашение и тут повысим цены, то это сверхнаивное представление и, в общем-то, это желание уйти от анализа реальной ситуации. Дело в том, что те, кто действует на рынке, а их немного, и они доминируют на рынке, они диктуют цены независимо от спроса, то есть они на спрос реагируют, гиперреакция, и никто им не мешает это делать. А поскольку они объединены таким общим интересом, ведь трудно себе представить, что все застройщики, как-то они между собой договариваются, они просто объединены общим интересом. А какой у них общий интерес? Повышать цены, как можно дороже продать. И вот эта вот общая ситуация, их общий интерес срабатывает в этом направлении. И не обязательно совершенно иметь какие-то документы, совершенно не обязательно присутствовать на каких-то съездах, где они договариваются о повышении цены. Это и есть картельный сговор.
Вы абсолютно правы, говоря об этом, что не обязательно где-то физически присутствовать. Можно просто промониторить сайты крупнейших застройщиков, а их у нас по пальцам одной руки, правда?
Да.
Посмотреть.
Вот где, именно.
За сколько вы продаете метр, я не знаю, условно, в Новой Купавне, да? Почем у вас метр в Балашихе или в Видном? И все становится предельно понятным.
Естественно, и посмотреть, насколько выросло в каждом этом самом секторе. Есть такое понятие в экономике даже, называется концертированные действия, то есть согласованные. Ну, от слова концерт, где там все скрипки играют с дудками там совершенно по одним нотам. И здесь то же самое. Это концертированные действия. Они играют по одним нотам.
Все совершенно верно. Картельного сговора нет, но рост цен феноменальный есть. Идем далее. Еще одна большая заметная новость – это Иран. Там опять криптомайнеры обрушили местную энергетическую систему. Впрочем, это не единственный фактор. Говорят, еще и засушливые годы и месяцы в Иране делают не очень-то комфортным работу гидроэлектростанции. Но, тем не менее, по поводу майнинга. Иран – крупнейшие города, систематические случаи отключения электричества. И, кстати говоря, далеко не в первый и, похоже, не в последний раз. Что, Иран трещит по швам в смысле энергетики? И майнеры там более активны, так что ли?
Вы знаете, Кирилл, мне недавно попалась вот какая цифра, я думаю, она всем попалась на глаза, что сейчас общее энергопотребление вот этих майнеров, не обязательно иранских, а по всему миру, их потребление энергии равно потреблению Голландии. На минуточку, да, если задуматься. Голландия не самая последняя, не самая последняя страна. И вообще эксперты уже несколько лет тому назад, они уже предвидели вот такую ситуацию и говорили, что если все с восторгом будут заниматься вот этой криптовалютой и вот этим майнингом, то мир вообще постигнет энергетический коллапс, потому что просто не хватит энергии, ее невозможно будет выработать. Не хватит вообще никаких ресурсов. А что касается Ирана, то Иран, естественно, он занимался этой криптовалютой, у него достаточно мягкий такой взгляд на эту тему, тем более, что с помощью криптовалюты он решал свои расчетные вопросы в условиях санкций, и, собственно, он получает вот то, что и должно было случиться, то есть недостаток электроэнергии. Ну, а ссылка на засушливый год, это, в общем-то, понятно, ссылка и не более того. В общем, это к вопросу о том, что криптовалюты и вот этот вот майнинг, причем, понимаете, это потребление энергоресурсов, если бы это выпускались еще какие-то товары, если бы еще что-то, там были какие-то полезные вещи, это было бы еще понятно и как-то оправдано. Но когда выпускаются вот эти вот абсолютно пустые расчетные единицы, которые используются или для обхода каких-то законных операций, которые подлежат контролю со стороны государства или вообще находятся за пределами легального сектора, в общем-то, рисковать энергетической безопасностью, причем не только отдельной страны, а вообще, скажем так, всего земного шара, на мой взгляд, это есть вопрос, над которым очень сильно надо подумать, а не восторгаться тем, что мы входим в новую эру криптовалют, и скоро мы там все будем.
Понятно. Спасибо, Михаил Кимович. Кандидат экономических наук Михаил Беляев отвечал на наши вопросы. Спасибо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.